Понятно. Ну что, добрый вечер, друзья.
С вами. Добрый вечер.
Ну и первый вопрос от Татьяны. И вопрос такой интересный. Будет ли восстановлен и преобразован СССР?
Насчет восстановления, это вопрос очень серьезный и, на мой взгляд, не актуальный. Восстанавливать то, что во многих своих проявлениях и в социуме, и во многом другом показало недостаточную эффективность, смысла нет. Мне кажется, надо говорить прежде всего о восстановлении юридической справедливости, которая требует не эмоционального отношения по принципу «я хочу, чтобы было так», которая требует абсолютно холодного разума, учитывающего, во-первых, фактологию свершившегося в 91-м году, беззаконную. И, во-вторых, как говорят юристы, в свете вновь вскрывшихся обстоятельств, которые сегодня хорошо нам известны, это влияние самых разных факторов нашего бытия, это вскрывшееся космопланетарное явление под названием ТКП и МКК. Вот с учетом всего этого необходимо и мыслить глобально. Потому что попытаться что-то такое выстроить, как всегда, очень хорошее и для людей в окружении абсолютно нехорошего и бесчеловечного, в окружении глобальном, да еще с использованием тех технологий, о которых у большинства вопрошающих напрочь нет никакого представления, эта задача, мягко выражаясь, несбыточная и бессмысленная. Вот надо подходить всесторонне, системно, с пониманием сути проблемы, и тогда что-то может получиться. Это такие элементы разрешения проблемы. Но нужен фундамент. А вот фундамент, он находится не в юридическом поле, не в столкновении каких-нибудь концепций, там, римское право, морское право, против чего-нибудь. Фундамент находится в нашей воле, объединенной, коллективной, насыщенной энергией света и Всевышней помощью. Вот так можно сказать.
Благодарю. Оксана задает вопрос. Доброе утро. У нас уже вечер. Вопрос Юрию. Открывайте свои сердца. Планета идет в другое измерение, и никого ждать не будет. Можно поподробнее, что будет с одними и другими людьми, как это происходит? Все большее разделение на одной территории. Можно поподробнее про переход на практики и на людях? Благодарю.
Вопрос на докторскую. Потому что здесь столько аспектов скрыто. Но если коротко, процесс так называемого перехода вошел в свою максимально активную фазу в конце 80-х, начале 90-х. Это началось не вчера. Подготовка же к этому процессу началась 2500 лет назад. С лишним. С приходом Будды. Те, кто серьезно и глубоко изучает эту тему через призму различных оккультно-эзотерических наук, подчеркиваю, наук, а не спекуляций, те понимают, о чем идет речь. Если говорить о том, как это проявляется в нашей жизни, действительно идет поляризация. Поляризация в смысле поведения людей, в смысле отношения к простым и ясным факторам бытия, друг к другу. Вот они проявления. В том числе идет четкое разделение по принципу отношения к компатизации или компостеризации, кому как удобно. Это тоже проявление этого же самого. Потому что в основе те самые процессы, которые происходят в самой таинственной части человеческого естества, в сердце, там все происходит. Не в пресловутой душе, о которой нагорожено с три короба, и мало кто понимает физическую сущность этого феномена, этой ипостаси человеческого микрокосма. Происходит все, повторяю еще раз, в сердцах человеческих. Там идет настоящая битва света и антисвета. Она будет только усиливаться по разным причинам, в том числе по причине еще большего насыщения пределов Солнечной системы теми энергиями, о которых я очень много раз говорил и повторяться не буду. Эти энергии востребуют от человека максимальной активизации проявления в нем самого сущностного, самого глубокого. Если совсем просто сказать, вот то, что в самой его истинной сердцевине есть, оно лезет наружу, оно устремляется к проявлению. Вот что мы наблюдаем. А далее у всех этих процессов есть строго физическое описание. Все это можно выразить в тех или иных физических понятиях, включая диапазон частот, в которых проявляет себя человек. Раз мы об этом говорим, автоматически следует за этим понятие спектра, спектр самопроявления. Какие каратиологические черты в этом спектре, в какой они позиции относительно тех или иных полярных крайностей? И насколько эти спектральные черты совпадают с главенствующей чертой в спектре нового бытия, которое приходит к нам с каждым днем все мощнее. Вот о чем, как мне кажется, нужно здесь говорить в смысле физического описания процесса перехода. Или, как говорят друзья Алекса Кольера, которому я принадлежу, процесс uplifting. То есть это процесс само возвышения, то есть сознательного участия в процессе высветления в себе всего. И не борьба с самим собой или борьба с чем-то там плохим за все хорошее, а насыщение себя всем хорошим и светлым, чтобы плохому просто места не было. Вот к чему нас призывают мудрецы прошлых времен, и вот к чему нас призывают наши светлые братья космические, с которыми мы все больше и больше находимся во взаимодействии. Все остальное, мне кажется, несущественным в поднятом вопросе.
Кстати, сразу же к этой теме можно добавить. Недавно была встреча интересная у Марины Малини. И у нее был, если не ошибаюсь, Михаил Смирнов. И там прозвучала такой тезис, что бананофикус – это не просто бананофикус, а это такой умная ситуация, которая не просто фильтрует, а одним дает, во-первых, меняет судьбу, одним дает возможности, а у других что-то отнимает. Причем это не обязательно там хорошие, там нехорошие. То есть вот мне вот это в прошлый раз зацепило у нее, что это не просто как бы факт в мире происходит, да, а это такой умная ситуация, которая регулирует у каждого человека в зависимости от, ну вот это тоже мне хочется выяснить, регулирует его жизнь либо в лучшую сторону, либо в худшую. Ну, это вот такой тезис. Это уже не на докторскую, это уже, наверное, на...
Нет, это все проще.
На брауншвейгскую.
Это все проще. Я не буду сейчас комментировать высказывания этого человека, но спекуляций приблизительно такого толка сейчас очень много. И многие из них играют на руку господам, которых принято называть иллюминаты, которые вообще обозначили все происходящее как завершающую фазу процесса отсева. У них есть такой специальный термин на английском языке, я не буду его произносить. Отсев. Отсев, над которым они считают себя, так сказать, верхом настоящими. В этой операции, направленной против абсолютного большинства людей, населяющих Землю, нет и не может быть ничего светлого принципиально. Никакого позитива. Но столкновение с этой ситуацией и всего человечества, и каждого из нас привело к необходимости повести себя более активно, чем это было до того. Значит, речь идет, если активизация – это фактор чего? Энергетический, правильно? Более энергетичный на себя проявлять. То есть иносказательно нас насильно поставили в ситуацию перехода на другой тип энергетического существования. И у каждого он оказался свой. Кстати, 11-й аркан. Там не сказано, какой тип энергетического существования приходит к человеку при определенных обстоятельствах. Он меняется. И вот от того внутреннего вектора, который есть у человека в его духовном развитии, и зависит, как он себя поведет в этой ситуации, которая послана как, ну, понятно, негатив, да? И как мы с вами очень часто говорили и даже обозначили это как тема появления новых возможностей, это одна позиция, основанная на переводе наших внутренних энергетических потенциалов в созидательное русло. Правильно? Правильно. А у других это привело, мягко выражаясь, совсем к другим ситуациям, внутренним, к подавленности, к поиску виноватых, к ожесточению по любому поводу. Это есть? Это есть. И в этом смысле эти явления, связанные с всем этим сумасшествием, хорошо и эшелонно подготовленным многими десятилетиями на самом деле, по крайней мере, с середины 70-х годов это все готовилось. Во всем этом есть еще и разные проявления накопленной многовековой мудрости, которую каждый из нас приносит в конкретную жизнь из предыдущих воплощений, где так или иначе, в тех или иных формах, человек встречался с чем-то подобным. Никогда он не встречался с чем-то подобным в таком масштабе, как говорят некоторые знающие люди. Но тем не менее, и это связано для многих, между прочим, с совершенно простой такой штуковиной, как физическая боль. И это тоже есть. И во всем этом тоже проявляется внутренняя сущность человека. Как он к этому относится? Сдается? Смиряется? Или начинает использовать то, что у него есть, его сознание, его менталитет, для поиска решения проблемы? Один старкан, переход на другой уровень энергетического существования, переход на другой уровень ментальных реакций. А ментал – это и есть огонь. И в этом смысле, как это ни парадоксально и, может быть, жестко не покажется некоторым слушающим, вот боль иногда оказывается лучшим учителем. И фактором, который может сослужить еще и добрую службу. Забегая вперед, я все-таки завершу сегодняшнюю встречу стихотворением на эту тему. И я постараюсь не забыть об этом обещании, и чтобы нашлось какое-то время для этого.
Да, тема боли, она очень интересная. Ее рассматривать в разных векторах. Можно много что там рассказать. Вопрос простой, следующий. Кстати, вопрос задают почти все. Ну, то есть многие задают вопрос, связанный с памятью. У многих начала ослабевать память. И как можно восстановить и усилить память? Ну, помимо грецкого ореха. Кроссворды, головоломки.
Ну, это, конечно, само собой, но некоторым не помогает. Исходя из всего, что было в свое время сказано на тему небесной гадости, которая нам пока еще сыпется на голову, плюс многие другие факторы, мягко выражаясь, не способствующие формированию у нас правильных процессов и обмена веществ, много другого, и местного, и конкретного, общего, и если мы говорим о процессах, происходящих в мозгу, это факторы угнетающие. К этому надо относиться серьезно и искать то, что помогает поддерживать, по крайней мере, работу мозга. Тут сразу надо оговориться, что все, что касается сознания человека, тем более памяти, с мозгом связано весьма относительно. Мозг не является местом, где хранится память долговременно, да даже многое из операционной там отсутствует. И процессы мышления тоже напрямую, физично не очень связаны с мозгом. Это доказано, передоказано и передоказано, включая такие парадоксальные случаи в истории людей, как был такой рабочий по фамилии Гейдж, которому во время взрывных работ лом попал в голову и прошиб насквозь. Образовалась дырка. Он упал и забился в агонии. Все подумали, что он умер, и как-то начали его там подготавливать к необходимому мероприятию, а он взял да и очнулся. Вот с этой дыркой он прожил очень долгое время еще. Она заросла кожей такой тоненькой, и было видно, что там насквозь все поглядывает. И когда его, в конце концов, отправили в последний путь, то врачи, которые над ним наблюдали, они посмотрели, что у него там в голове. Так у него одно полушарие было разрушено полностью, а от второго осталось небольшое количество мозгового вещества. Это вот все к вопросу о том, чем мы думаем. Поэтому здесь необходимо использовать все, что возможно. Есть соответствующие гомеопатические препараты. Есть, в конце концов, природные вещества, способствующие усилению процессов, правильных процессов в мозговом веществе. Ну, такие как элементарно, как гинко билоба, готукола. Много таких. Но это надо использовать просто. Есть аюрведические средства. Все это есть. Если человек фиксирует, что у него что-то и с памятью, и с сообразительностью, значит, надо не паниковать, а ввести эти продукты, если угодно, в свой ежедневный рацион. И это будет помогать. Я об этом говорю спокойно, потому что у меня очень много людей, которые ко мне обращаются с такими проблемами. И когда я им что-то назначаю таким системным образом, эффект есть, результаты есть.
Благодарю. Теперь идет блок вопросов, связанных с воззванием. Задают Константин и Елена. Я сразу задам оба вопроса, потому что, в общем, они объединены. Владислав, вопрос Юрию. Зачем нужны повторы воззвания? Разве недостаточно единожды переданных полномочий своего представительства? Повторы мне напоминают мантры или бесконечные мольбы к плохо слышащим богам. Ну и сразу второй вопрос. Здравствуйте, Владислав. Вопрос Юрию Рубиновичу. Возможно ли составить петицию в духе обращения к светлым силам космоса для более быстрого распространения этого рода информации в соцсетях и сайтах общественных инициатив, например, Roy.ru, Cheng.org и так далее. Возможно, так быстрее собрать голоса 10% населения Земли против геноцида и за вмешательство в дела человечества светлых сил с целью помощи в борьбе с бананофикусом и всем, что с ним связано. Благодарю за ответ. Ну, второе, это больше не вопрос, а предложение. А первое вот было по поводу повторений.
Да, то есть зачем нужны повторения? Текст, который был составлен, писался определенным образом. Я не буду касаться этой части. Это очень сложный процесс, и для того, чтобы он был осуществлен, пришлось очень многое делать серьезного. Далее. Произнесение этого текста, текста воззвания, формирует не только акустическую вибрационную посылку, но и то, что можно назвать квантовым полем, сложным, многокомпонентным, которая объемлет собой эту, если угодно, несущую частоту, которая формируется при элементальном произнесении или вслух. И в результате объединенная работа многих людей формирует общее поле, в котором несущие частоты индивидуальные, каждый читает в своем темпе, с насыщением своими какими-то параметрами, это все выглядит как единое светоносное поле, в котором очень много световых столбов. Все это позволяет тем самым силам, к которым мы обращаемся, использовать, если угодно, структуру этого коллективного поля для проведения особых, специальных мероприятий, делающих их работу совместно с представителями космических рас и цивилизаций, давно находящихся во внутренней структуре Земли, в разы более эффективным. Вот для чего нужно повторение. Не для того, чтобы кто-то там наконец-то что-то услышал, а для того, чтобы, повторяю еще раз, было сформировано и было максимально устойчивым. Это то самое поле, которое попытался на пальцах объяснить. Хотя, когда пытаешься объяснить то, что совсем в других еще измерениях присутствует, это довольно затруднительно. Это главная задача.
Как эгрегор. Как эгрегор.
Называть можно как угодно. Можно назвать как эгрегор, хотя это не то, если мы говорим о физике процесса. Но, конечно же, когда в этой работе принимает участие огромное количество людей, по самым скромным подсчетам, по самым скромным, это уже где-то 500 000 точно. И далеко не все эти люди вообще даже что-то слышали про канал Астралионика. Я это точно знаю. Им просто это пришлось по сердцу. Они включились в это или по просьбе своих друзей, товарищей, приятелей, знакомых, или что-то услышав каким-то образом. Вот так мне пишут. Далее. Из всего сказанного следует, что чем мощнее мы будем формировать это поле, тем легче будет работать на благо всего человечества тем, кто к нам пришел на помощь. Я совсем недавно говорил на эту тему и еще раз подчеркну. Вот что. Они все равно сделают свою часть работы. Потому что в некотором смысле они бьются за свое будущее, за будущее нашей галактики, в которой, если мы не будем сообща работать вместе с ними, произойдет захват пространства всякими нехорошими сущностями, и вся галактика просто станет форпостом космического террора немыслимого масштаба. И с этим что-то придется делать. Так вот, многие из тех, кто сегодня здесь, а понятие «здесь» — это и Солнечная система, и околоземное пространство, и внутриземное пространство. Повторяю еще раз, они бьются за свое собственное будущее в том числе. Но наше участие в этом процессе резко повышает шансы на мощнейшее участие их и в судьбах человеческих в глобальном масштабе, и уже в каких-то более частных ситуациях. И это уже происходит. И об этом тоже пишу. Вплоть до, как мне в нескольких письмах написали, вмешательства в какие-то ситуации со здоровьем, когда просто на глазах человек избавляется от серьезнейшей проблемы. И последнее, что он в своем сознании слышит, когда над ним производится такое благое воздействие, это благодаря вашей работе.
Кстати, я хочу добавить, 24 числа, если люди внимательно наблюдают за тем, что происходит в мире, в частности, в Париже, в Европе и в разных странах мира, наверное, это тоже какой-то результат воззваний.
Конечно. Еще раз повторяю, мы нашей регулярной, методичной, поступательной работой меняем ментально-астральный план планеты. И людям становится легче делать то, что они должны делать. Атмосфера меняется, грубо говоря. Атмосфера, которой мы дышим в духовном плане. Так что я очень надеюсь, что на этот вопрос я ответил.
Благодарю. Значит, Алексей задает вопрос. Ну, вторая часть была связана с чрезвычайной ситуацией. В прошлый раз мы это обсуждали. Первая часть как раз связана с глобальным отключением интернета и электричества. Самостоятельная эвакуация в деревню с колодцем и баней на дровах – понятный выход, но не каждый, но не самый доступный для большинства горожан. Благодарю. Так вопрос такой, все-таки, ну, наверное, такой двойной. Будет ли глобальное отключение? Ну, видимо, тут надо просто подождать. И если отключили, что нам делать?
Ну да, это сразу нас отсылает к теме, которой я уже касался, и не один раз, упоминая о таком движении, по крайней мере, на Западе, которое именуется «preppery», от слова «preparation», «предуготовление». Там народ серьезный, на Западе все делают основательно, и там уже составлены такие так называемые red list, красный список, то есть что необходимо иметь там, дома, неважно, где ты живешь, в мегаполисе или в деревне. Потом идут уже конкретные рекомендации, что все-таки нужно делать или в мегаполисе, или в деревне. Ради бога, вся эта информация доступна и на русском языке тоже. Поэтому этого касаться не буду. Смотрите списки. Кстати, я посмотрел, мне кажется, там вполне так это все толково, потому что, ну, в конце концов, в любом современном городе периодически бывают странные аварийные ситуации, когда вот раз, и, допустим, весь дом обесточен. Что, не бывает таких ситуаций? Бывает. А если обесточение вызвано еще и дополнительной аварией с водоснабжением, там, где труба прорвала. А если это еще и связано с, одновременно с нарушением канализации, что таких ситуаций не бывает, что ли? Значит, к ним человек должен быть готов, понимая, что спасение его из дурно пахнущей во всех смыслах ситуации в очень большой степени находится в его руках. У него что-то должно быть. Те, кто пережил соответствующие периоды, например, в Грузии, вот когда там начались все эти в начале 90-х лихие периоды, и зимой там света не было, и в Тбилиси, и в многих других городах. Люди теперь знают, что нужно делать, готовы поделиться опытом. То же самое мне рассказывали люди, пережившие югославскую трагедию. Там тоже были периоды, длившиеся месяцами, когда все просто было отключено. Все. И приходилось жить в условиях как там, Mad Max, да, вот, сериала. Буквально один в один мне рассказывали. Когда и криминал, и все что угодно, и надо было выживать и выходить как-то из этой ситуации. Я не призываю формировать в своем сознании такие мысли-образы. Не дай бог, ребята, накличите, да? Мы все равно должны формировать светлое, благостное будущее. Но мудрость заключается в том, чтобы быть готовыми к какой-то временной ситуации отсутствия того, сего, пятого, десятого. Чтобы у вас под руками всегда было то, что поможет выжить и, ну, без особых потерь перейти в новое состояние вашей жизни. Для этого не так много нужно, кстати. Потому что когда все это начинается, вдруг выясняется, что человеку так много не нужно. Вот как-то, когда электричества нет дома, канализация не работает, там, водопровод, не до омаров, правильно?
Кляре.
Да, еще чего не такое. С устрицами уже можно как-то подождать, да, немножко. Под каким-нибудь каберне, там, непонятно какого года. Это все сразу можно подождать. Вот без чего нельзя подождать, вот это должно быть дома. Должно находиться в легко доступном месте. Что касается деревни и всего остального, там свои есть вопросы. Повторяю, еще раз, все это описано в специальных руководствах для препперов, для предуготовленных, как это делать, что нужно иметь. Конечно, в деревне многое проще. Прошу прощения, даже с сортиром попроще, чем в мегаполисе. А это иногда бывает важно. Так что так.
Кстати, ловлю на слове и предлагаю следующую встречу нас посвятить как раз ситуации, когда что-то произошло, и начиная от оказания первой, скажем, медицинской помощи, которую люди наверняка даже не знают, как оказать, вот как раз там с помощью гомеопатии, может быть, каких-то определенных действий, и заканчивая уже как не замерзнуть, вот это была хорошая бы тема в следующий раз. То есть именно вот осветить ее. Потому что у нас, мне кажется, ну, наше поколение еще умеет делать искусственное дыхание и ориентироваться по звездам, да, и если, не дай бог, что случится, в лесу, в тайге, ну, по крайней мере, я знаю, что делать. Хотя большинство людей не готовы. Они настолько изнежены этой антицивилизацией, что элементарно создать себе жилище где-нибудь в лесу, там, разжечь костер, и как пропитаться правильно или оказать какую-то медицинскую помощь, наверное, в общем, это у нас выбили. Выбили, вытравили. Вот. А это надо, наверное, давать и в институтах, и в школах. Не какой-нибудь там мудреные науки, которые не существуют, а давать именно рабочие темы. Логику, например. Вот. Оказание медицинской помощи, другие темы, которые действительно пригодятся, а не вот эту всю грематью. Так что следующий понедельник, место встречи и время нельзя изменить, и темы.
Хорошо, я согласен, но нам здесь необходимо понимать следующее. Мы в нашем разговоре все-таки не сможем показать, как это делается, искусственное дыхание и все остальное. Но вот то самое, что запланировано нашей замечательной Серафимой на определенные дни.
А там будет, да?
Угу. Вот. Вот там это должно быть как просто обязательный пункт программы, потому что это действительно очень важно. Это первое. Второе. Там же, я абсолютно убежден, что там будут люди с туристским прошлым и настоящим, которые знают, как это все делается. Вот это там тоже обязательно должно все быть. И не в том смысле, что нас ожидает каменный век или еще что-нибудь такое. Вот то, что известно о нашем будущем, там все по-другому. Но какой-то период неудобства, он может быть, да. Поэтому в таких мероприятиях, которые замыслены, и это великое благо, эти темы должны быть озвучены, показаны, и там, я думаю, будут и люди с медицинским образованием, и с другими конкретными знаниями, которые нужны в конкретной жизни. Что касается рекомендаций по гомеопатии в некоторых случаях, я во время нашего разговора в следующий раз сошлюсь на свою маленькую книжечку, доступ к которой давно-давно-давно уже открыт. И она хороша, во-первых, тем, что она очень маленькая. Я считаю, это большое достоинство в нынешних условиях. А во-вторых, там есть совершенно конкретные описаны ситуации. Ситуация простуды, ситуация травмы, ситуация отравления, ситуация боли с приведением совершенно ясных, конкретных, четких данных по тем или иным гомеопатическим препаратам, применяющимся в тех или иных случаях. Ну, еще о чем-нибудь поговорим, таком приятном.
Да, кстати, вот тоже пришла идея, помимо соли, спичек, макарон и крупы, например, запастись какими-нибудь гомеопатическими препаратами, ну, там, первой помощи, да, там, вот, то есть, там, 10 назвать, это от этого, тоже хорошая идея. Тем более, оно сейчас доступно везде, и хуже не будет.
Да, и можно просто потихоньку собрать такую гомеопатическую аптечку. Mm-hmm. Иногда они продаются прямо уже в готовом виде, в таких коробочках специальных. У меня таких коробочек в свое время было очень много. Разных фирм. Многие фирмы выпускают такие аптечки emergency, то есть на конкретные случаи экстренные. Поэтому это просто надо искать. В интернете это все есть. И в большинстве случаев рекомендации по таким ситуациям, они практически одинаковые во всех фирмах, во всех этих аптечных программах.
Спасибо. Роман задает вопрос. Когда для людей будут доступны новые технологии в медицине, энергетике? Роман, они уже доступны. Много лет. Другое дело, что кто-то пользуется этим, а кто-то не пользуется. Юрий, вам вопрос.
Ну, Владислав, вы уже почти полностью ответили на этот вопрос. Действительно, людям это все доступно. Только вот доступно ничтожному меньшинству людей, если мы говорим о тех самых вожделенных медицинских технологиях и тайной космической программы. Давайте так сразу скажем. Которые нам иногда показывают в кино, и все это выглядит совершенно фантастичным, как в фильме «Элизиум. Рай не на земле», где человеку, у которого голова разнесена взрывом гранаты, за несколько секунд эту голову приводят в порядок, и с ним все в порядке. Это старые технологии, сейчас все происходит гораздо быстрее. Если о таких технологиях, то их масса. И в этом смысле трагичная ситуация же. Колоссальное количество людей, испытывающих невероятные муки от разного рода физических, психофизических проблем, не могут получить такую помощь. И это при том, что все эти технологии ведь принадлежат всему человечеству. Я много раз об этом говорил. Они построены, они постоянно совершенствуются за счет рабского труда и невероятных человеческих жертв за многие десятки лет. И это продолжается до сих пор. То есть в любом случае это достояние всего человечества. То, что это не так, это должно быть устранено. Первое. Второе. Мы знаем о том, что люди, ни сном, ни духом, не слышавшие обо всех этих чудесах неземной технологии, как-то умудряются что-то такое изобрести, что тоже эффективно, тоже дает мощные эффекты, просто в десятки, в сотни раз ускоряющие процессы избавления от самых разных недугов. Это и квантовые технологии. В конце концов, есть понятие квантовая медицина. Это конец 80-х годов, это разработки советских ученых. С одним из них я лично знаком, с Украины был такой человек, он просто такой очень интересный ученый, и за счет своих этих изобретений в области квантовой медицины он стал известен по крайней мере, в Европе даже титул шевалье получил за то, что излечил от неизлечимого кого-то из очень-очень знатной семьи где-то там во Франции, чем доказал реальность его технологии. Даже журнал выпускал на украинском языке на эти темы. И, в общем-то, была возможность одно время с ним контактировать, обсуждать какие-то варианты, но вот те, кто за всем этим присматривают, но не совсем не заинтересованы в том, чтобы такие технологии становились доступны всему человечеству. Потому что очень многие из этих технологий означают для этой конвейерной, бесчеловечной, бездушной медицины только одно – устранение ее как факт. Потому что многие из этих технологий, подчеркиваю, не в рамках ТКП, а родившихся на стыке многих наук, включая эниомедицину, медицину, которая построена на технологиях, учитывающих процессы энергоинформационного обмена, это все делает конвейерную медицину, таблеточную, скальпелевую и с прочими другими изуверскими способами обращения с человеческим телом ненужной, как минимум. Так что это все тоже связано с тем же вопросом. Вопросом перехода реальной власти на Земле в руки абсолютного большинства живущих на этой планете. Тогда все изменится. Кстати,
спасибо. Я хочу добавить еще, здесь реклама неуместна, но, например, если быть внимательным, сейчас огромное количество технологий в том же самом Гуанчжоу, если посмотреть, или, например, вернуться, опять же, не для рекламы, часы Вива, да, они получили 2 золотые медали, а у американцев получить за проекты золотые медали и признание не очень-то просто. И если мы можем смотреть те же самые меридианы и систему Пентаду сюда прикручивать, ну разве это не чудо? Пользоваться просто надо смотреть по сторонам, находить не то, что там для этих товарищей, да, но и для обычного человека. Сейчас очень много. Там только в одном Гуанчжоу сейчас столько запущено и готовится, да. Но другое дело, там надо, конечно, отслеживать. Полезно, не полезно, и белое это или не белое. Но очень много сейчас действительно технологий, которые нас окружают, мы просто их не замечаем, друзья, не замечаем. Так, спасибо. Так, идем дальше. Владислав Тезка задает вопрос. Здравия, Владислав. У меня опять вопрос к Юрию по поводу золотого сечения. В одном из интервью Юрий Лир назвал значение золотого сечения 1,2618. Десятитысячных, ну, 1,2618. Википедия говорит 1,618. Академик Миронова сказала, что значение золотого сечения изменилось в сторону увеличения. По какому коду строить гармонию? Это ведь фундаментальная величина. Вот такие сегодня вопросы.
Нормальный вопрос. То, что значение золотого сечения имеет совершенно конкретное численное отображение, я начну с этого, с фундамента. Это, простите, эллинская математика. Это оттуда. То есть, как сказал бы наш замечательный сатирик, все претензии в Элладу, пожалуйста. Но если без шуток, то понятие о золотом сечении – это фундаментальное понятие в биофизике. Те, кто занимался проблематикой биофизики, исследованием живых систем, те, кто хорошо и внимательно изучал работы Ильи Пригожина, это Нобелевский лауреат, это процессы самоорганизации в живой природе, они понимают, о чем идет речь. В обычной живой природе мы почти никогда не встречаем абсолютно точного отображения золотого сечения в живых объектах. На то и закон номер один, закон свободы самопроявления. Но то, что это некая константа, это абсолютно точно. В зависимости от тех или иных факторов, переживаемых в конкретном поле, которое рассматривается, допустим, в биофизике, а сегодня это планетарное явление, при насыщении этого поля новыми видами энергии действительно могут меняться какие-то параметры, учитываемые в биофизике как параметры проявления тех или иных форм и видов взаимодействий разных качеств и энергии, много-много другого. Включая уже это совсем скучные элементы физики, химии, биофизики, биохимии. Кстати, если говорить о профессоре Мироновой, мне не нравится в ее лекциях, во многом другом, очень часто бездоказательность, отсутствие ссылок на абсолютно конкретные источники, строго научные. Там многое заявляется как аксиомы, но ссылок на, повторяю еще раз, абсолютно конкретные публикации с датой и так далее, может быть, мне просто не везло, я готов в этом признаться, но когда мне посылали послушать, посмотреть ее лекции, ну, не находил я там этого. Включая пресловутые там эти дела с перемещением электронов на другие орбиты и так далее, и так далее. Это там сказано и пересказано, и педалируется очень часто. Повторяю, это не значит, что проблематика, которую затрагивает уважаемая Миронова и многие другие, не существует. Она существует. Но я все-таки воспитан в системе научной доказательности. Если уж что-то говорится, то должны быть ссылки. Да? Ну так полагается в науке. Дальше. Когда шла речь о коде фрактальной размерности, которым проникнуты фрактальные процессы в живой природе и во всем, что так или иначе объемлет собой все понятия о живой природе, включая социум, это число было получено в результате огромного количества опытов, которые ставили и биофизики, и математики, которые участвовали в создании математической базы для тех или иных опытов, которыми занимались биофизики, в поле исследования фрактальных явлений. Вот то самое, о чем я сказал, пригожинские эти все выкладки. В результате совокупности всех этих работ и был вычислен код фрактальной размерности 1,2618. И самое здесь занятное то, что если угодно, золотое сечение это по образу, а код фрактальной размерности, приложимый к фрактальным явлениям, это по подобию. Вот то самое в Ветхом Завете. Есть о чем подумать. Я этим пока ограничусь.
Пока не забыл, было еще много вопросов по Петру Горяеву. В частности, был такой вопрос у человека, близкий человек находится при смерти, тяжелейшее состояние. Можно ли этому человеку давать слушать вот эти звуки? Потому что я не знаю, где они взяли. Там в интернете гуляет огромное количество звуков. Не будет ли хуже? И можно ли при таких состояниях давать слушать вот эти звуки Петра Горяева? Вопрос вот такой.
Я начну с того, что говорил много раз, подчеркивая, что в определенный период своей собственной жизни у меня было с ним взаимодействие. Оно не привело к завершению каких-то наших проектов по тем или иным причинам, очень субъективным. Но, по крайней мере, для меня это тогда стало некой программой внутреннего настроя на поиск чего-то, может быть, еще более простого и действенного, так же действенного, как его пресловутые матрицы. И те, кто внимательно и постоянно слушали и слушают мои выступления или на стримах, или в интервью, знают, что это и было, собственно говоря, то, что привело меня в конце концов к включению некоторых блоков, если угодно, каких-то конструкций, которые тогда обсуждались вместе с Петром Петровичем, в свою музыкальную работу на уровне автомата. То есть я об этом уже не думаю. Что-то срабатывает само. И в каких-то музыкальных ходах, прошу прощения, я не музыкант, но в каких-то комбинациях звуков это присутствует. Именно этим я и могу объяснить то, что без какого-либо моего намерения сделать вот так или иначе звучание гитарное, простое, с эффектами или, не, или без эффектов, это, как показывает практика, дает конкретные эффекты. Люди об этом пишут. У некоторых голова проходит, у некоторых решаются какие-то проблемы сложные с внутренними органами, пишут и продолжают писать непрерывно и на почту, и иногда в комментариях. В этом смысле я хочу сказать, что это факт, и как этим пользоваться, этими музыкальными произведениями, это должен решать каждый человек сам. Если речь идет о человеке, который находится без сознания, а такие случаи есть, мне написали, по крайней мере, о двух случаях использования музыки, пришедшей через меня, для помощи этим людям. Там был получен позитивный эффект. Не супер какой-то, они не встали, не побежали, но изменение параметров в лучшую сторону было зафиксировано, причем профессионально. Но я не могу рекомендовать те или иные произведения как, прошу прощения, пилюля или что-нибудь такое. Это всегда очень индивидуально, очень субъективно. И я всегда подчеркиваю, что для меня самое главное, комфортна эта музыка для вас или вы что-то испытываете другое. Если другое, прекращайте сразу, не должно быть никакого насилия над своей психофизикой. Вот только я пока ни разу такого комментария не получил насчет музыки, повторяю, приходящей через меня. Что касается музыкальных матриц или квантовых, как их называют, матриц Горяева, их действительно столько, что трудно даже как-то сосчитать вообще, сколько мне присылали в свое время. Юрий, посмотрите, послушайте, нам интересно, что вы скажете. Я сбился со счета, сколько таких сайтов, сколько таких роликов и на YouTube, и в других местах. И единственное, что могу сказать, были случаи, когда при включении тех или иных роликов или фонограмм, я ощущал, субъективно ощущал, ну, комфортное какое-то состояние, приятное. И сразу могу сказать тоже, может быть, мне не повезло, но таких фонограмм было минимум по сравнению с тем, что сегодня предлагается. Я никаких тут умозаключений обобщающих делать не буду. Это не научно. Научным было бы строжайшее системное исследование всего наследия Петра Петровича Горяева, а оно не производится. Вот в чем беда. И тогда, я просто уверен, были бы отсеяны все эти странные явления, которые имеют место сегодня в сети.
Наверное, так. Есть официальный сайт, насколько я помню, и да. Там можно обратиться, и пусть они сами тогда дадут рекомендации.
Конечно. И даже при наличии этого сайта, ну, все равно не производится работа. Сайт есть, выход, собственно говоря, есть на конкретное наследие, но оно не исследуется. Вот для меня это очень печальное явление, я считаю, такое трагическое. Потому что человек всю жизнь посвятил этой теме, был таким светлым духовным воином в этом плане, и как-то его очень быстро забыли. Хотя и при жизни-то он сильно коврижек-то не получал за свою работу.
Кстати, сегодня я к нашей встрече присоединю. Вчера я уже не помню, как эта композиция называется в исполнении Юрия Лира, но я когда послушал, это космос. Ну, не просто космос, я сразу взбодрился, у меня сейчас очень интенсивно идет работа. Вот. Я не помню, как она называется, но это просто потрясающе. Я сегодня обязательно эту композицию присоединю к нашей встрече. И те, кто не слышал, вот, друзья, послушайте, вы не пожалеете. Вот.
Так, дай бог, чтобы...
Мы уже час в эфире, а вопросов меньше не становится. Ольга задает вопрос. Добрый день, Владислав и Юрий. Вопрос. Что будет с душами людей, принявших жижу после смерти? Ведь они при жизни стали принадлежать хозяину жижи. И второй вопрос. Верно, что близняшки, вот это уже вопрос не к этому, верно, что близняшки, двойняшки – это одна душа, вселившаяся сразу в два тела и проходящий опыт одновременно в двух телах? Ну, я думаю, наверное, самый важный вопрос первый. Вопросов много, а значит, по поводу жижи. Что будет с душами людей, принявших жижу после смерти? Ведь они при жизни стали принадлежать хозяину жижи.
Во всяком случае, кто-то очень хочет, чтобы эта лукавая юрисдикция состоялась, как международный факт. Да, есть такие правила международные патентирования тех или иных видов геномной редакции. Да, существует определенный свод законов, который позволяет всему этому свершиться. Вопрос в другом. Позволим ли мы всему этому произойти? Вот как надо ставить вопрос. Если мы будем вести себя как все то же стадо непонятно чего, покорно идущее в указанном направлении, будет еще и хуже. И об этом я не собираюсь говорить по многим причинам. Не потому, что я что-то не знаю. Я, может быть, знаю даже слишком много и самого-самого нехорошего. Иногда хочется не знать чего-то, но когда ты общаешься с источниками определенной информации, тебе дают все. И ты обязан это воспринять совершенно спокойно, бесстрастно и без эмоций. Даже самое чудовищное, что кажется запредельным античеловечным каким-то явлением. В этом, между прочим, и заключается принцип профессионализма работы в этой сфере. Так вот, если мы будем наращивать нашу работу, о которой было уже сегодня сказано, ничего у них не получится вообще. Владислав, у них уже не получается. У них так сильно не получается, что они уже не знают вообще, что им делать. По многим сообщениям.
Взглядом. Они уже испуганы, да. И белыми нитками все шито. Их действия.
По сообщениям многих инсайдеров, имеющих определенные связи с прямыми источниками, например, из билдербергской этой всей своры, последнее их собрание проходило в атмосфере паники и абсолютного, как там мне передали, рассредоточения сознания. То есть они действительно уже не знают, что делать. Это напрочь не означает, что они откажутся от каких-то там стратегических направлений, но они уже не знают, как это осуществлять в тактике. Все рушится. Значит, все-таки что-то меняется. Значит, и все эти бесчеловечные планы и надежда на, скажем, как говорят иногда у нас здесь на латышском языке, в переводе на русский, обхозяйствование материала, они будут пустыми. Мы можем им не позволить это сделать. Я предлагаю мыслить именно в таком направлении, потому что в поставленном вопросе звучит что-то такое неприятное, с ожиданием, может быть, каких-нибудь подробностей, как это вот это будет осуществляться. Не буду я вдаваться в никакие подробности. Мы можем запретить все это своей созидательной, мощной, объединенной энергией и работой, которая начата, которая дает свои результаты. И мы будем это делать. Вот так.
Еще два вопроса. И будем закругляться. Елена прислала огромное количество вопросов. Елена, я вам благодарен. Но вот, понимаете, вопросов много, а Юрий Лир у нас один. Я задам только один вопрос, который стоит у нее под номером один. Следующего содержания. Вопрос Юрию Рубиновичу. Есть ли у вас информация, курирует ли светлые силы космоса ситуацию с выборами в Госдуму Российской Федерации, чтобы предотвратить обман избирателей путем подтасовки результатов в форме электронных данных? Ведь на это простые граждане повлиять не могут. Как мы недавно наблюдали на примере выборов в самой демократической стране мира, ну понятно, где господин Трамп оказался не у дел сейчас. Там много вопросов, но вот я этот задал вопрос. Курируют они нас или не курируют?
Значит, суть и принципы кураторства — вопрос очень сложный. По многим причинам. Потому что это не вопрос взаимодействия только с ними или только с представителями внутренней земли. Это всегда еще и сложнейшая комбинация всех видов взаимодействий этих полярных по топологии сил, но единых в своем принципе, с самой главной структурой, которая красной нитью обозначена в воззвании к светлым силам космоса. Это светлое братство Земли. Это иерархия высочайших светлых сил, между прочим, пришедших на Землю многие миллионы лет назад для совершения этой работы, кураторства в области эволюции духовно, душевно, ментальной. Это очень важный момент, это прерогативы и это границы, за которые они не могут выходить. А когда и если кто-то из них решает выйти за эти границы, то тогда он воплощается среди людей в теле. Я говорил, чем это кончается. Самое такое ласковое – это на крест. А бывало хуже. Вот на что шли и идут те, кого мы называем светлые братья. Неважно, как их кто в других местах называет и топологически к какому месту их привязывает. Они везде в земном шаре присутствуют. Их влияние основополагающее. И с ними согласовывают все свои виды активности. И белые шляпы, и светлые силы космоса, и внутренняя светлая группировка или альянс внутренней Земли. Неважно, как они называются. Повторяю. Это очень важный момент. Далее. Существует священная зона самопроявления земного человечества. Это право выбора. Туда никто не вмешивается. Единственное, что возможно для этих сил всех, о ком я только что сказал, это исподволь, не нарушая всю сонму этих очень важных законов и правил, не тревожа человека на уровне его сознания маленькими импульсами, идущими через сердце человека, пробуждать в нем самое главное, что в нем есть. Вот как это работает. Только так. Никаких прямых, грубо говоря, кураторских окриков или наставлений, или еще чего-нибудь. Исключено. Точка. Period. Значит, никуда не денешься. Придется во всем этом участвовать и учитывать все виды опыта. Да, у определенных сил не получилось то, на что была очень большая надежда. Я имею в виду в Америке. Была. Обоснованно была. Только, ребята, а давайте-ка по-честному, да так? Что было сказано Трампом после того, как было ясно, куда все сыграли? Он открытым текстом сказал, что огромное количество американцев сдали ситуацию своим непротивлением бешеному натиску масс-медиа. Они не выступили. Они не воспротивились массово, так как надо было это сделать. Они не совершили свой гражданский подвиг. Это урок? Это урок. Трамп не единожды об этом сказал. Кто сейчас об этом помнит? Все в него гнилые помидоры кидают. Он не идеал, он не ангел, но он всего лишь фронтмен мощнейшего оркестра, который играл, который правильно партитуру читал и исполнял. Но без народа ничего не делается. «We are the people» написано в Конституции Соединенных Штатов Америки. Неважно, что написано в Конституции, которая недавно была, так сказать, подкорректирована, но толком пока еще не работает, по большому счету. Важно, что в сердцах человеческих и в сознаниях, которых должен руководствоваться, которые должны руководствоваться сердечным этим принципом, мысли должны насыщаться огнем сердца, иначе это холостая работа. В лучшем случае, а то и какая-нибудь нехорошая. Поэтому еще все возможно, и я верю в сознание и изобретательность русского ума по принципу левши. Я в это верю, и я верю в то, что будут найдены способы жесткого контроля за процессом выборов. Они просто должны быть, обязаны быть. Еще время есть.
Дай Бог. Ну и в конце нашей встречи я хочу даже это не вопрос, а вот просто интересная такая мини-история от Антонины. Сколько еще всего непознанного? Конечно, есть параллельные миры. Мне сон приснился, что наша Земля выглядит как континент Африка, только в виде коробки, разделена ячейками в глубину. Каждая ячейка – отдельный мир. Так вот, наш мир, Земля, находится где-то в середине, так сказать, третий сверху. То есть над нами еще два параллельных мира. Ну, а сны у меня всегда вещи. Ну, в общем, вот такая констатация факта, но интересная модель.
Ну, модель интересная, над ней, может быть, стоит подумать как-нибудь на досуге. Но вопрос другой, где досуг-то взять? Потому что темп сейчас работы очень мощный, и с каждым днем он убыстряется. Я просто говорю о своей сейчас жизни, в которой много всего происходит одновременно. И потрясающе прекрасного и противоположного. И все это надо воспринимать как явление, как данность того самого бытия, которое мы обязаны принимать как уроки жизни. И делать из них правильные выводы, не застревая в своих эмоциональных реакциях по поводу тех или иных пунктиков на этих уроках. Спокойно все это воспринимать, в том числе исповедуя многие положения великой мудрости, изложенной в книге «Две жизни», о которой я очень часто говорю. В том числе и «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, каждый встречный тебе учитель». Когда так относишься к происходящему с тобой, жизнь становится более осмысленной, я бы сказал, даже интересной. И когда ты на своем пути встречаешься с тем или иным проявлением серьезнейшего дискомфорта, который впору назвать болью, то к этому тоже надо правильно относиться, и поэтому сейчас перехожу к стихотворению. Оно так и называется «О смысле боли». Так разливается река, приняв избыток боли неба. Так снег роняют облака на рты, возжаждавшие хлеба. Так зверь провидит мир иной среди темноты беззвездной ночи. Так путь извилистый земной к прозренью отверзает очи. Так знаний высшие дары на разум опадают солью. Так сходят горние миры на сердце, пытанное болью. Так познается жизни суть касанием губ открытой раны. Так нас выводит боль на путь кратчайшим курсом, без обмана.
Браво. Друзья, сегодня Юрий Лира вам подарил частицу своей жизни, отвечая искренне на все вопросы. И это очень-очень ценно. Поэтому в очередной раз от друзей нашего канала, друзьям вашего канала, я пожелаю добра, радости, любви за искреннюю частицу своей жизни. Спасибо, Юрий, вам.
Спасибо, Владислав, и всем друзьям вашего канала максимального успеха во всех светлых начинаниях, здравия, благополучия и благословения свыше Оно есть. Оно будет только усиливаться.
Ну и сейчас слушаем фантастическую мелодию в исполнении Юрия Лира. Друзья, спасибо. Всего хорошего.
Счастливо.
Thank you.